Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни! Внимание!
Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой. Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. В рамках передачи «Выбор» мы ответим на ваши вопросы. Отвечать на вопросы будет пастор Московской церкви евангельских христиан «Ковчег» Михаил Юрьевич Логачев. За режиссерским пультом работает Сергей Швецов. А вопрос от вашего лица буду задавать я, Наталья Ивашкина. Вы можете позвонить нам в прямой эфир и задать свой вопрос Михаилу Юрьевичу по телефону 718-79-95. А сейчас я прочту письмо от некого Владимира. Его вопросы очень часто задают нам наши радиослушатели. «Здравствуйте, братья и сестры, все работники Русского христианского радио. Вам пишет постоянный слушатель, брат во Христе Владимир. Я уже писал вам некогда письмо, просил ответить на мои вопросы. Вы с вниманием отнеслись ко мне, спасибо. В процессе духовного преобразования у меня появились новые, непонятные мне вопросы. Хотелось, чтобы вы помогли мне ответить на них. Первый вопрос. Кто такой Господь Саваоф?»
Здравствуйте, дорогие друзья, и я готов вместе с вами поразмышлять над этим, казалось бы, очень коротким, простым вопросом. Но это вопрос об именах Божьих, и это имя, как мы сейчас увидим, выражает то, что Господь является главой, правителем, вседержителем всего, что есть на земле. И поэтому он связан и со вторым вопросом, который прозвучит в свое время, но который мне уже известен, вопросом о взаимоотношении между библейским учением и теорией эволюции. Но вернемся к этому славному имени. Господь Саваоф, так звучит это имя в русском синодальном переводе. Интересно, что переводчики оставили Саваоф, именно то еврейское слово, которое стоит в оригинале. В большинстве других переводов оно переведено, как обычно и переводят, «Господь воинств». Поэтому Саваоф – это не имя собственное, а имя нарицательное. Речь здесь идет о воинствах. А слово «Господь» как раз передает собственное имя Бога. Но прежде чем мы будем размышлять об этих подробностях, касающихся слов и даже букв, давайте прочитаем сперва тот текст, услышим текст из Писания, где встречается это имя, имя славное, имя и сам отрывок этот прославляет святость Господа, и потом мы услышим песню, связанную вот с этим отрывком. Это начало 6 главы книги пророка Исаии.
И видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края риз его, его присутствие наполняло весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его».
Бог Саваоф,
Дорогие друзья, вот это имя Господь Саваоф, или, скорее всего, оно произносилось по-еврейски Яхве Саваоф, представляет собой сочетание двух слов. Одно собственное имя Бога, четырехбуквенное имя, иногда его называют тетраграммой. Мы не знаем в точности, как оно произносилось, скорее всего, Яхве. В наше время традиционно понимают его произношение как Иегова, но, пожалуй, с уверенностью можно сказать, что именно так оно не произносилось. И об этом имени мы поговорим подробно, поскольку оно больше 7 тысяч раз встречается в тексте Священного Писания. А вот Саваоф – военачальник, вождь боевых сил. Соединение этих двух слов в одном имени выражает руководящую роль Бога в мире. Господь сил, Он царь славы. Примерно та же мысль, другими словами, выражена в 23-м псалме. Интересно, что в Писании вот именно это имя Божие, Саваоф, Яхве Саваоф, встречается, открывается Израилю, когда народ оказывался в очень стесненных обстоятельствах. Так, например, в Законе Моисеевом, в книгах Закона Моисеева, в первых пяти книгах Библии, это имя не встречается. Ни в книге Иисуса Навина, ни в книге Судей. Но уже пророк Иеремия многократно, около 80 раз употребляет это имя. Это пророк, который говорил о наказании Божьем, о грядущем пленении в Вавилоне. Захария, который тоже жил в трудные времена, в небольшой книге из 14 глав, это имя Господь Сил или Яхве Саваоф призывает более 50 раз. Что же это за силы, боевые силы, которым Бог военачальник? Первая мысль, которая приходит, это ангельские силы, силы небесные, находящиеся в подчинении у Бога. Но можно понимать и расширительно, что это все те, кто послушен Богу. И мы можем тоже отнести себя к этим силам, если приняли решение быть от сердца послушными Господу, если признали Иисуса Христа, а мы потом увидим, что это имя относится и к Нему, не только Спасителем Своим, но и Господом. Я хотел бы еще более подробно теперь поговорить о собственном четырехбуквенном имени Бога. Имя это встречается уже во второй главе книги Бытия, в 4 стихе, прочитаем его. «Вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо». Вот это сочетание «Господь Бог» словом «Господь» передано четырехбуквенное собственное имя Бога, которое, скорее всего, произносилось как Яхве. Сразу возникает много вопросов. Если так часто это имя встречается в Библии, почему в русском синодальном переводе и во многих других переводах оно заменяется словом «Господь»? Почему это так? И почему мы не знаем в точности, как это имя произносилось? Это связано с древней еврейской традицией. Настолько было велико благоговение древнего народа Израиля перед этим именем, что его не отваживались произносить вслух. Единственное обстоятельство раз в году было, когда произносилось вслух это имя, произносил его первосвященник, когда в Великий день искупления входил во святое святых. Один человек однажды в год мог громко вслух произнести это имя. И продолжалось это, конечно, до тех пор, пока стоял храм. Когда в 70-м году от Рождества Христова храм был разрушен, и истреблены первосвященники, и весь род священников прекратился, тогда уже некому было произносить это имя, и негде было его произносить, прекратилось служение в храме. Поэтому и точное звучание имени забыто. Почему? Потому что письменность древнееврейская передает только согласные звуки. Гласные звуки не передаются на письме. Нам это очень трудно себе представить. Попробуйте, чтобы понять, что это такое, прочитать слова, или, вернее, взять какие-нибудь слова и переписать их, пропуская гласные буквы. Понять будет довольно затруднительно, что написано. Еврейский язык, конечно, очень сильно отличается от русского, поэтому там можно как-то понять из одних согласных звуков, из одних букв, передающих согласные звуки, точнее будет сказать, что же за слово имеется в виду. Хотя и тут встречаются трудности. Иногда гласные звуки передаются особыми знаками, огласовками. Тут можно об этом много говорить. Пожалуй, подробности эти не совсем уместны сейчас. Факт тот, что в древних библейских текстах записаны без огласовок только согласные вот эти звуки. А когда читали эти тексты, вот кроме единственного случая раз в году, то всегда заменяли это имя Божие, таинственное, четырехбуквенное, другим словом «Господь», по-еврейски «Адонай». И сейчас, до сих пор, читая Ветхий Завет, евреи в своем богослужении, когда видят эти четыре буквы, еврейские буквы «Йод», «Хей», «Вав» и снова «Хей», то не пытаются их прочесть, потому что уже и неизвестно, как их именно читали во время «она» в древние времена, а произносят всегда слово «Господь», «Адонай». По этой же причине и во многих переводах на месте этого таинственного имени Божия, собственного имени Божия, стоит слово «Господь». Но оно при этом встречается 7 тысяч раз в Писании. Иногда, правда, бывает, что слово «Господь» в нашем русском переводе стоит на месте «Адонай», как оно и было в оригинале. Все эти трудности, все эти сложности, к чему я рассказываю, потому что в последнее время есть люди, которые говорят, что только им известно истинное имя Божие, и вот только они знают, какое правильное имя Божие. Нет, конечно, не только они. И, конечно, это имя действительно имя великое, имя, которое говорит, напомню, о том, что Бог всегда был, есть и будет. Перевести его можно как «сущий», как тот, кто является источником всякого бытия, тот, кто дает бытие всему миру, тот, кто был, есть и будет. Можно задаться еще таким вопросом. Вот это имя, относится ли оно только к Богу Отцу или также и к Богу Сыну и к Богу Духу Святому? Думаю, что ответ на этот вопрос, который многих может волновать, дается нам в Евангелии от Матфея, в самом конце Евангелия от Матфея, где говорится о том, что должны делать ученики, где Господь Иисус Христос дает великое поручение всем своим ученикам-апостолам. Откроем Евангелие от Матфея, самые последние стихи, и прочитаем их. Господь сказал ученикам: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Вот этими словами заканчивается Евангелие от Матфея, и мы, интересуясь нашим вопросом, обратим внимание только на эти слова: «крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Отец, Сын и Святой Дух – три личности, но имя у них одно, одно общее имя. И это имя, которое выражает самую суть Божества, имя, которое выражает то, что Бог есть источник всего сущего и сам никогда не был сотворен, но пребывает вечно и всегда был, есть и будет. Все это можно сказать об Отце и Сыне и Святом Духе, потому что Отец творит, и Сын тоже участвует в творении, через Него все сотворено, и Дух Святой тоже участвовал в творении. Вот так что это имя, звучало оно, скорее всего, все-таки Яхве. Ну, это предположение ученых, что так звучало это имя. Это имя Отца, Сына и Святого Духа. Общее имя трех лиц единого Бога. Мы скоро будем отмечать этот замечательный праздник Троицы или День Пятидесятницы, день, в который Дух Святой сошел на апостолов, день, который предсказал Бог Сын, Бога-человек, Господь Иисус Христос, день, в который Отец по просьбе Сына дал Духа Святого всем уверовавшим. Таким образом, в этот день произошло событие, где действовали и Отец, и Сын, и Святой Дух, где действовал триединый Бог. И это имя, имя Яхве, традиционно произносимое также и Иегова, это имя Отца, Сына и Святого Духа в равной мере принадлежит им всем. А Яхве Саваоф или Иегова Саваоф или Господь Саваоф, как также его переводят, указывает на то, что Бог является главой, возглавителем всех послушных Ему, начиная от ангельских сил, бесплотных духов, до нас, если только мы действительно послушны Ему. Давайте сейчас послушаем песню об Отце, Сыне и Святом Духе, чтобы прославить действительно это имя, великое, могущественное имя Божие.
Славим Тебя, Отец и Сын и Дух Святой, верим в Тебя. Ты единый Бог, любим Тебя. Верим в Тебя, верим в Тебя.
Вы слушаете программу Русского христианского радио. Наша передача называется «Выбор». На ваши вопросы отвечает пастор Московской церкви евангельских христиан «Ковчег» Михаил Юрьевич Логачев. Телефон прямого эфира 718-79-95. Михаил Юрьевич, во время объяснения вашего вот этого вопроса о Божьих именах у меня возник дополнительный вопрос. Почему евреи боялись называть имя Бога?
Такое благоговение и такой страх произнесения имени Божьего коренится в заповедях, в числе 10 заповедей, которые народ Израиля получил на горе Синай, есть и такая, это записано в книге Исход, 20 глава, 7 стих. «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». Конечно, то, что в результате перестали произносить имя даже при чтении Писания, там, где оно прямо написано, это, можно сказать, перебор. Это означает, что страх перешел в какую-то разумную меру, указанную самим Богом. Но само благоговение перед Божеством, конечно, достойно всякого уважения. Что значит «в наши дни не произноси имени Господа Бога твоего напрасно»? Не нужно обосновывать заповедью Божьей то, что на самом деле такого основания не имеет. Не нужно и даже опасно пытаться Бога использовать как средство для достижения земных целей, как иногда пытаются, скажем, говорить, ну, вообще сам-то я в Бога не верю, но понимаю, что для общества это нужно. Такие вещи для Бога отвратительны, такие рассуждения для Бога отвратительны, потому что Бог не для того дал свое откровение и свое слово, чтобы это использовалось как средство для достижения наших человеческих целей, чтобы тем более те, кто сам в Бога не верит, могли подогревать веру других людей, потому что это выгодно. Мы можем быть абсолютно уверены, что такое лицемерие отвратительно Богу, и именно об этом он предупреждал в третьей заповеди. Ну а вот в древние времена Израиль в своем благочестии перешел разумную меру, в результате мы даже не знаем, как же произносилось это четырехбуквенное имя Бога, тетраграмматон, как его иногда по-гречески называют. Тетраграмматон – это и значит в переводе четырехбуквенное имя.
Хорошо, спасибо. И еще один вопрос, который тут у меня родился сейчас, когда вы отвечали. В наше время, наоборот, слово «Господь» повторяется очень часто, когда что-то какие-то бытовые, может быть, случаи, и человек говорит «Господи», даже не придавая значения, что он обращается к Господу. Или вот, например, верующий человек молится, и каждое свое прошение, каждая фраза у него начинается со словом «Господь». Это как? Это нормально? Нормально, это не является грехом, если человек вот в молитве он говорит вот «Господи, Господи, Господи». Как вы считаете?
Дело тут, конечно, не в чистоте произнесения имени. И тут, я думаю, невозможно судить другого, но каждый может судить себя самого. Произношу ли я это имя с должным благоговением? Действительно ли я в это время помышляю о том, кто был, есть и вечно будет? О том, кто является моим господином. Скорее, можно сказать, что напрасно произносит это слово «Господь» тот, кто, о ком сам Господь Иисус Христос сказал, что вы говорите «Господи, Господи» и не делаете того, что я говорю вам. Если произнесение этого имени не сопровождается искренним желанием исполнить волю господина, потому что Господь значит господин, а если он господин, то, стало быть, я слуга, а слуга должен служить. Вот если человек говорит «Господи, Господи», а служить при этом не желает, конечно, это грех. Другое дело, что и сам отказ служить Господу уже сам, это уже само по себе греховное состояние.
То есть, значит, если человек для связки слов говорит «Господь» и тем самым не придает соответствующего значения тому слову, которое он говорит, он грешит уже.
Да, если это не отражает сердечного состояния, да, то это грех. Другое дело, что тут важно не осудить никого напрасно, может быть, это и в сердце у него, и действительно с искренним благоговением произносится. Насколько часто, это, пожалуй, судить не нам. Каждый смотри за собой.
Да, хорошо, спасибо. А теперь мы перейдем ко второму вопросу Владимира. Он пишет, в чем несоответствие теории эволюции и Библии?
Вопрос не такой простой, как может показаться, поскольку тут сопоставлены два понятия. Первое – теория эволюции, второе – Библия. Теория эволюции кажется, что это что-то определенное, четкое, ясное. На самом деле существует, ученым известно, много разных вариантов теории эволюции. Как по охвату, скажем, ученые говорят о микроэволюции и макроэволюции. Само слово «эволюция» значит, собственно, изменение. Действительно, в мире очень многое меняется. Есть, конечно, и вещи неизменные. Например, ученым-физикам известно, что насколько мы вообще можем судить, насколько мы в состоянии судить, фундаментальные константы природы не менялись. Опять-таки, тут нужно иметь в виду, что судить о том, были или не были изменения за долгое время существования Вселенной, мы можем постольку-поскольку, поскольку нас-то в древние времена не было, стало быть, судить мы можем лишь по косвенным признакам, а косвенные признаки часто ненадежны. Но прежде чем переходить уже к таким, погружаться уже в конкретику научную, я все-таки немного еще расскажу о различных подходах в эволюции и, кроме того, о различных толкованиях библейского текста, касающегося творения мира. Итак, микроэволюция, то есть учение о том, как изменяются небольшие сравнительно сегменты живого мира, так, может быть, проще всего будет сказать, как одни птицы становятся чуть другими, как вьюрки, которые жили на островах Галапагос, где, собственно, Дарвин заметил это явление и стал формулировать теорию эволюции, они менялись в зависимости от изменявшихся условий жизни, на разных островах они были разные, но, однако, все они оставались всего лишь вьюрками. Это вьюрки, это такие птички. И хотя в одних местах выжили вьюрки с массивным клювом, а в других местах выжили птицы с длинным клювом, но все они были лишь вьюрками, и это классический пример микроэволюции. Изменение живых организмов под воздействием меняющихся природных условий, но при этом птица остается птицей, и даже, собственно, род тот же самый вьюрки. Тут никакого противоречия с Библией нет, и как раз это та часть теории эволюции, которая и более всего подтверждена. Но когда говорят о противоречии между Библией и теорией эволюции, то имеют в виду другую теорию эволюции, которая подтверждена, пожалуй, даже и не может быть наблюдениями и фактами. Это учение о том, что жизнь возникла сама по себе, и затем из одноклеточных организмов произошли многоклеточные, затем из беспозвоночных – позвоночные, от первых позвоночных – все имеющиеся сегодня рыбы, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие, и так далее, вплоть до человека. Иными словами, это утверждение, что все живые организмы, существующие на сегодняшний день, имеют одного общего предка, и развитие это происходило в результате совместного действия случайных причин и того, что называют естественным отбором. Суть естественного отбора, собственно, в том, что кто не может жить, тот умирает. Иногда говорят, что естественный отбор – это выживание наиболее приспособленных. Сама по себе эта фраза является, как говорят ученые, тавтологией, то есть не имеет конкретного смысла. Кто приспособлен? Тот, кто выживает. А кто выживает? Ну, тот, кто приспособлен. Кто приспособлен, тот и выживает. То есть такого научного фактического смысла у этой фразы нет. Это скорее, когда мы говорим просто, что кто-то выжил, ну, это нет тут никакой окраски положительной. Ну, выжил и выжил. И хорошо, и повезло. А если говорится, что тот, кто выжил, тот приспособлен, о, значит, выжить – это уже само по себе достоинство, потому что слово «приспособлен» имеет какую-то положительную окраску. Таким образом, казалось бы, ничего не значащая фраза очень многое меняет в сознании людей. Оказывается, что выживание само по себе большая ценность. Раз я выжил, то, значит, во мне есть что-то хорошее, и это хорошее дальше надо нести, передавать потомкам. Хотя мы знаем, что выживают далеко не всегда самые достойные из людей, далеко не всегда самые умные, далеко не всегда самые трудолюбивые. Увы, это так. Но, возвращаясь вот к этой теории, теории о том, что все произошло само собой, все возникло само по себе, и творение не имеет нужды в Творце, тут понятно, что это коренным образом противоречит Библии. Противоречит учению Библии о том, что мир сотворен Богом, что разумно устроенный мир имеет причиной разум Творца. И надо сказать, что эта теория, иногда ее называют макроэволюцией, иногда называют ее атеистической эволюцией или натуральной эволюцией, тут разные бывают названия, что эта теория, которая, конечно же, решительным образом противоречит Библии, эта теория не имеет и научных подтверждений. Почему, собственно, полезно нам, христианам, не будучи специалистами вот в этих областях науки, а тут сталкиваются в этой сфере, можно лучше так сказать, эта сфера находится на стыке нескольких областей науки – геология, палеонтология, биология, генетика. И вот все это имеет отношение к проблеме происхождения и развития живого мира живых организмов, так, пожалуй, лучше всего сказать, происхождение и развитие биосферы. И вот почему нам, верующим, собственно говоря, все это может быть интересно? Почему бы не оставить эти специальные вопросы специалистам? Прежде всего потому, что тут под вопрос ставится достоверность Библии. Вот в чем мы, верующие, можем быть уверены на сегодняшний день, по сегодняшнему состоянию науки. Мы можем быть уверены в том, что ни один твердо доказанный научный факт не противоречит правильно истолкованному библейскому учению. Как видите, тут есть оговорка такого рода твердо доказанный научный факт. Далеко не все, о чем говорят и пишут, далеко не все, что вошло в учебники, на самом деле доказано. Увы, очень часто как теорию и даже как доказанный факт нам преподносят то, что всего лишь гипотеза и даже сомнительная гипотеза. Это с одной стороны. С другой же стороны, правильно истолкованный текст Библии. Слова Библии многозначны, слова древнееврейского языка многозначны. Бывает, что один и тот же стих может быть понят двояко, и что интересно, и то, и другое верно. Ну вот, например, знаменитое пророчество о пришествии Мессии, о том, что дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, оно исполнилось как минимум дважды. Если посмотреть это книга пророка Исаии, 7 глава, 12 стих. Там в контексте пророчества Исаии речь идет о временах примерно за 7 столетий до Рождества Христова, когда действительно какая-то девушка, которая в момент произнесения пророчества была девицей, а потом вышла замуж и обычным образом родила сына, и ему нарекли такое имя, и когда младенец подрос, то опасность, угрожавшая Иерусалиму, исчезла. Это пророчество носит временный исторический характер. Оно, конечно, было очень важно в то время и для той страны. Не очень оно важно для нас сегодня, но его повторяет спустя 7 веков евангелист Матфей, говоря о рождении Иисуса Христа. И тут он подчеркивает, что Мария была девой в самый момент рождения. Она не знала мужа, и родившееся в ней было от Духа Святого. И Матфей ссылается на пророка Исаии, тем самым открывая в этом пророчестве некий второй, более глубокий смысл. К чему все это я говорю? К тому, что иногда нужно внимательно всматриваться в слова Библии и не торопиться принимать за непреложную истину то толкование, которое первым приходит на ум. Например, Писание говорит о том, что Бог сотворил мир в 6 дней и в 7-й день почил от всех дел своих. Значит ли это, что Бог, как иногда в некоторой запальчивости пишут и говорят, сотворил мир за 144 часа, умножая 24 часа на 6 дней? Что я могу сказать об этом? Возможно, что и так, но в Библии об этом не написано. Там нет этой цифры 144 часа. Там есть 6 дней. А в другом месте, в одном из посланий, сказано, между прочим, так, что у Бога один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. Это второе послание Петра, 3 глава, 8 стих. Там это сказано не в связи с теорией эволюции, не в связи с вопросом о происхождении мира. Там это связано в связи с тем, что Бог долго терпит нас. И действительно, Господь сказал «приду скоро», и это скоро длится уже почти 2000 лет. Почему? Потому что у Бога иной, чем у нас, взгляд на время. Он сам живет вне времени и не ограничен временем. Поэтому точно так же справедливо будет сказать, что день, о котором говорит первая книга Бытия, в первый день что сотворено, во второй, в третий, что эти все дни длились, возможно, и тысячи, а может быть, и миллионы лет. Библия не дает нам тут хронологических указаний, и было бы довольно легкомысленно думать, что раз день, то значит 24 часа. В Писании есть и другие примеры, когда то же самое еврейское слово «йом» – «день» – имела продолжительность самую различную. Писание нередко говорит о дне Господнем, о самых последних временах, и это явно будет не 24 часа. Но в данном случае не так нам важно, как именно происходило творение, важно, что оно происходило по воле Божьей. Вот тут принципиальная разница между тем, благодаря чему, собственно, теория эволюции получила такую популярность, и тем, чему учит нас Библия, чему учит Бог в своем откровении, что Он является Творцом и Вседержителем. Я думаю, сейчас вот эта тема творения Божье и величие Бога в творении, послушаем песню на эту тему.
Слушайте программу Русского христианского радио «Выбор». На ваши вопросы отвечает пастор Московской церкви евангельских христиан «Ковчег» Михаил Юрьевич Логачев. Телефон прямого эфира 718-79-95. У вас еще есть время позвонить и задать вопрос. В нашей передаче осталось уже где-то около 20 минут, так что торопитесь. Михаил Юрьевич, продолжите, пожалуйста, ответ на этот вопрос о теории эволюции. Он очень интересный. И расскажите дальше, что вы.
Да, действительно, и так суть противоречия в Библии и теории эволюции можно сформулировать так. Библия противоречит тому варианту теории эволюции, который не оставляет места Богу как Творцу, который утверждает, что все произошло само собой, и единственным, что нужно было для того, чтобы возник этот мир, это случайные факторы, действовавшие в течение всей истории, естественное умирание тех, кто оказывался не приспособлен к этим случайно изменявшимся обстоятельствам, и долгие-долгие миллиарды лет существования Вселенной. заметим, что эти самые долгие миллиарды лет тем самым оказываются абсолютно необходимы для того, чтобы мир возник так, как он есть. Что можно сказать об этой теории с точки зрения имеющихся уже на сегодняшний день научных фактов? Пожалуй, можно сказать следующее. Сразу скажу, что тут я выражаю свою личную точку зрения, но все больше и больше людей, ученых, образованных со степенями в соответствующих областях знания, научными степенями, приходят к этой точке зрения. Если бы не было очень сильного желания того, что как-то доказать, что все возникло само по себе и нет нужды в Творце, тогда вряд ли бы по чисто научным соображениям эта теория утвердилась бы и утвердилась так надолго. Итак, не научные факторы способствовали популярностью теории эволюции. Действительно, интересный такой факт, когда была издана книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов», то она стала бестселлером. Ее раскупили буквально в один день. Публика, естественно, в том числе и весьма далекая от науки, поскольку специалистов, ученых в то время было совсем немного. Это середина позапрошлого уже 19 века. Почему? Да потому что главный вывод, вытекавший из этой книги, был именно тот, которого с восторгом предвкушения ждала эта «просвещенная» в кавычках публика. Все возникло само по себе, творение не имеет нужды в Творце. Что следует из этого, из того, что все возникло само по себе, что человек ничем принципиально не отличается от животных, поскольку уже нельзя сказать с точки зрения вот такой радикальной или натуралистической теории эволюции, что человек есть образ Божий, понятно, что тут для Бога просто места не остается. Что из этого вытекает? Из этого вытекает, что можно с человеком обходиться как с животным, и человек сам может вести себя как животное. Людей убивали во все времена, во все века. Бывало, что убивали сразу многих. Но до 20 века, когда вот эта теория стала идеологией во многих странах мира, до 20 века, по крайней мере, те, кто убивал, чувствовали себя обязанными доказать, что те, кого они убивают, в чем-то виновны. Речь шла о вине, и речь шла о смерти как возмездии, воздаянии за эту вину. С того момента, как утвердилась вот такая натуралистическая теория эволюции, стало возможным говорить о том, что мы убиваем людей просто потому, что они нам не нужны, просто потому, что они не полезны, просто потому, что они вредны. Какие это последствия имело, известно. 20 век поставил рекорды по человекоубийству. В 20 веке убито, по различным подсчетам, 170 миллионов или более людей. Причем это вовсе не войны. Войны, конечно, внесли свой вклад. В войнах убито 60 миллионов. Но более 100 миллионов убито в ходе, так сказать, обычной жизни, в результате гражданских массовых репрессий, когда была предпринята попытка путем селекции, отбора, уничтожения нежелательных людей вывести новые породы людей. И те, кто так делали, делали вполне в духе учения о том, что отбор производит что-то принципиально новое, лучшее, более совершенное. Казалось бы, такие вот страшные выводы из, казалось бы, просто научной гипотезы. Гипотезы, которая, в общем-то, как гипотезой и осталась, потому что настоящего подтверждения не получила. Наверное, не стоит сейчас, в оставшееся краткое время, вникать в чисто научное рассмотрение вот именно вопроса о том, как и в какой мере мог бы отбор произвести что-то новое, я обращу внимание на один важный факт. Дело в том, что биосфера Земли, вся совокупность живых организмов в целом, конечно же, отбору не подлежит. Если погибнет в целом вся биосфера, то на этом все и закончится. Между тем, сама биосфера Земли представляет собой очень сложную систему, очень сбалансированную систему, и когда равновесие нарушается, она восстанавливает его. Человек в последнее время очень сильно нарушает равновесие биосферы, но все-таки до сих пор мы живы, до сих пор система не вышла из-под контроля и не развалилась. Когда же человек пытается создать биосферу с нуля, а такие эксперименты были, и на них потрачены большие деньги, ну, за этим стояла такая идея, что мы летим куда-то очень далеко в космос, космос, нам нужно как-то это время жить. Допустим, энергию в виде света мы получаем от ядерных реакторов. Ну а как эту энергию превратить в пищу? Нужно какую-то искусственную, не искусственную, а просто взять живые организмы какие-то с Земли, поместить их в какую-то систему и такую биосферу замкнутую, потому что она далеко от Земли в космосе находится. Вот включая людей, которые питаются этими животными, вдыхают кислород, выдыхают углекислый газ, этим питаются растения, растениями питаются животные и так далее. Но все как такая маленькая Земля, в которой можно было бы сколько-то долго жить. Такие эксперименты делались, и все они окончились неудачей. Все эти системы искусственные очень быстро выходили из-под контроля, все начинали вымирать, и в итоге оказывалось, что есть нечего, дышать нечем, и нужно срочно открывать люки и возвращаться на большую Землю. А если далеко улететь, то это ведь не получится. Так это направление науки, в общем-то, и заглохло. Итак, уже сама по себе биосфера Земли представляет собой уникальную, очень устойчивую конструкцию. Если говорить, что это возникло в результате отбора, то, извините, как из чего отбирать? И биосфера ведь не рождает биосферу новую. Земля не порождает все время новые планеты. Так что, получается, все-таки приходится... Мы снова и снова возвращаемся все к тому же выводу, что творение имеет нужду в Творце. Нужен разумный Творец. Без этого невозможно объяснить то, что мы имеем сегодня, то, что мы сегодня видим. И это на самом деле очень радостный факт. Это значит, что есть тот, кто заботится о нас, кто печется о нас, кто поддерживает равновесие этого мира. Разумеется, это факт не радостный для тех, кто хотел бы ни от кого и ни в чем не зависеть. Один поборник теории эволюции в своей статье написал так, что да, имеет право на существование по имеющимся данным, по имеющимся фактам, и предположение о том, что мир сотворен Творцом, и предположение о том, что мир произошел сам собой в результате эволюции. Ну, так он считал, так он оценивал факты и данные. Но одно есть, что побуждает меня сделать решительный выбор в пользу теории эволюции, в пользу теории о том, что все возникло само по себе, и творение не имеет нужды в Творце. Если принять существование Творца, то тогда мне придется изменить свои сексуальные привычки. Как говорится, спасибо за откровенность. Очень важно понимать, что нередко ученые в своих выводах руководствуются побуждениями, которые к науке, к анализу фактов, к хладнокровному и спокойному изучению аргументов за и против не имеют ни малейшего отношения. Это полезно знать всем нам, когда мы следим за какой-то дискуссией, касающейся науки в прессе. В последнее время ведь многие вопросы, которые, казалось бы, далеки от библейской тематики, на самом деле очень близки к ней. Вопрос о клонировании человека, вопрос об использовании стволовых клеток, которые нередко не просто клетки из организма человека, а клетки, полученные из эмбрионов человека, то есть полученные, если называть вещи своими именами, в результате убийства. Это, кстати, тоже одно из последствий того, что теория натуралистической эволюции, утверждающая, что творение не имеет нужды в Творце, а человек принципиально ничем не отличается от животных, что она так сильно распространилась. Один из таких вариантов этой теории говорил, что в ходе эмбрионального развития человек повторяет эволюционное развитие. Сейчас этот тезис, по правде говоря, уже никто из ученых всерьез не принимает, но именно на этом было основано такое... Ну, рассуждение, что ли, уж не знаю, как его получше назвать, что, стало быть, эмбрион – это никакой не человек, а так какая-то первоначальная стадия эволюции, вроде лягушки, что ли, или рыбы, а раз так, то почему бы их не убивать? И в результате произошла большая беда. К сожалению, наша страна, Россия, стала первой, где было законодательно разрешено применение абортов, то есть прерывание жизни человеческого существа, просто потому, что кому-то удобней, чтобы человек не жил. Произошло это в 20-м году, во время гражданской войны, когда истребляли, конечно, миллионами и вполне взрослых людей, тоже потому, что кому-то казалось более удобным, чтобы они не жили. Но, увы, гражданская война-то закончилась, а вот эта война, война на истребление ни в чем не повинных младенцев, их же матерями, или, по крайней мере, согласия матерей, людьми, которых, пожалуй, не стоит называть врачами, а стоит назвать палачами, поскольку врач сохраняет жизнь, а палач прекращает ее. Ну вот эта война продолжается и захватывает очень многие страны мира. И жертвы исчисляются миллионами, если уже за миллиард не перевалили. Такие вот последствия имело принятие именно того варианта теории эволюции, который резко противоречит учению Библии о Творце и о творении. И опять-таки подчеркну, что массовое принятие в качестве идеологии именно такого варианта теории эволюции никак не было обусловлено научными фактами. Научные факты вообще тут мало что могли дать, коль скоро речь идет о рассуждениях о давно прошедших временах. Одно можно сказать с уверенностью. Никто никогда не наблюдал, как у животного одного рода родилось бы животное другого рода. Никто никогда не наблюдал, как рыба выходила на сушу. Никто никогда не наблюдал, чтобы у обезьяны родился человеческий детеныш. Это все не есть результат непосредственных научных наблюдений, тем более экспериментов. Это все результат рассуждений косвенных по косвенным соображениям. А такие соображения очень часто обманывают. Ну, чтобы было понятно, как они обманывают, пример более близкий и понятный. Примерно те же соображения используются, когда пытаются предсказать будущее развитие человечества и человеческой цивилизации. Тут становится даже смешно. Примерно 100 лет назад видные ученые и специалисты в области социологии, жизни общества, размышляли о том, какими проблемами человечество столкнется через 100 лет. Одна из проблем, которая виделась им, была такой, что количество конского навоза на улицах больших городов будет таким, что города просто утонут в конском навозе. Предвидеть широкое развитие автомобиля тогда они были не в состоянии. Это была попытка проследить развитие в будущее, но попытка обратная, проследить в прошлом, как происходило развитие, на самом деле может также мало иметь отношение к истине. Но самое главное, что должны мы помнить, что все-таки Бог сотворил мир, и Он же держит его в своей руке, как и каждого из нас. Он Господь-Вседержитель. Я думаю, на этом мы можем закончить, и вот за это мы можем его прославлять, что все в его руках, он держит весь мир в своей руке.
Да, спасибо, Михаил Юрьевич. Наша передача «Выбор» подошла к концу. На ваши вопросы отвечал пастор Московской церкви евангельских христиан «Ковчег» Михаил Юрьевич Логачев. На ваши вопросы задавала я, Наталья Ивашкина. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Пишите. Задавайте свои вопросы, мы будем рады ответить на них. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания, да благословит вас Господь, да пребудет с вами.
Аминь. бездна богатства, премудрости Христа. Непостижимы судьбы Господа. Ему за все слава, Ему за все слава, Ему за все слава.
Повеки, аминь.
Слава тебе, Иисус.
Ему за все слава, Ему за все слава.
Все слава во веки, аминь.